Радио Свобода. В эфире 593 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Что делал и с кем встречался Жак Рог в Киеве и Донецке?
«Спартак-Зенит». Игра не удалась,
считают Егор Титов и Фернандо Риксен.
Фехтовальщики подводят итоги чемпионата мира
и готовятся к Олимпийским играм.
Оценки и размышления Сергея Колганова.
Как баскетбол зарабатывает и как тратит.
Анализ Роберта Воскиричана.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как всегда, мы начинаем программу новостями уикенда. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Теннис. В Москве завершился Кубок Кремля. У мужчин в финальной встрече Николай Давыденко взял верх над Маратом Сафиным 6-4, 5-7, 6-4. Победительницей женской части турнира тоже стала россиянка. В решающем матче Анна Чаковитадзе взяла верх над своей соотечественницей Надеждой Петровой 6-4, 6-4 и завоевала второй титул в карьере. Хорват Иван Любичич защитил свой титул в Вене. В финале он одолел чилийца Фернандо Гонсалеса 6-3, 6-4, 7-5. Еще один мужской турнир прошел в Стокгольме. Его победителем стал американец Джеймс Блейк, взявший верх над финном Ярко Ниеминеном 6-4, 6-2. Для Блейка эта победа стала пятой в сезоне и восьмой в профессиональной карьере. Футбол. На первое место в российской премьер-лиге вновь вышел ЦСКА после домашней победы над Рубином 2-1, набравший 45 очков. Прежний лидер «Локомотив» на своем поле уступил футбольному клубу «Москва» 0-1 и вместе со «Спартаком», который взял верх над «Зенитом» 1-0, делит второе-третье места, уступая ЦСКА 2 очка. В остальных матчах тура «Амкар» выиграл у «Сатурна» 1-0, «Крылья Советов» у «Шинника» 2-0, «Лучэнергия» у «Динамо» 3-1, «Ростов» у «Томи» 2-1. «Спартак» из «Нальчика» и «Торпедо» голов друг другу не забили 0-0. Три лидера английской премьер-лиги одержали в очередном туре победы. «Манчестер Юнайтед» на выезде взял верх над «Уиганом» 3-1 и набрал 19 очков. Столько же имеет «Челси», который также в гостях выиграл у «Ридинга» 1-0. Любопытно, что по ходу матча получили травмы оба вратаря «Челси» Петр Чех и Карло Кудичини, и в добавленное время место в створе ворот занял капитан команды Джон Терри. Третьим с 16 очками идет Портсмут, который нанес поражение Вестхэму 2-0. На 2 очка меньше при одной игре в запасе у Арсенала, разгромившего Уотфорд 3-0. Первое поражение в испанском чемпионате потерпел мадридский Реал. В субботу королевский клуб уступил Хетафе 0-1. Оба лидера итальянской серии А в шестом туре проиграли. Рома Реджини 0-1, а Палермо Аталанте 2-3. Этим воспользовался Интер, который взял верх над Катанией 2-1 и вышел на первое место. Так же, как Интер, без поражений следует Милан, сыгравший в ничью с Сампдорией 1-1 и имеющий с учетом штрафов 4 очка. Во французском первенстве с 25 очками впереди Лион, одержавший победу над Сент-Этьеном 2-1. На второй позиции с отставанием на 6 очков идет Марсель, чей гостевой матч с Лансом вынесен за рамки тура. По-прежнему троевластие в Бундеслиге Германии. По 13 очков имеет Вердер, крупно выигравший на поле Бохуму 6-0, Бавария, которая одолела дома Герту 4-2, и Шальке 0-4, победивший в Гамбурге 2-1. Спортивная гимнастика. В бельгийском городе Орхус стартовал чемпионат мира. В субботу начались отборочные соревнования у мужчин. Лучший результат среди команд пяти квалификационных групп показала сборная Китая. За ней расположились сборная Японии и России. Соревнования еще в четырех группах закончатся поздно вечером в воскресенье, а финал мужского командного первенства пройдет во вторник. А в пятницу, в день открытия чемпионата, российская гимнастка Юлия Ложечко во время тренировки на брусьях получила травму, перелом двух пальцев руки, и не сможет принять участие в этих соревнованиях. Скорее всего, лишится своего первого номера женской сборной США. Чемпионка страны Анастасия Люкина травмировала ногу, и хотя и приехала в Орхус, пока планирует выступать только в упражнениях на брусьях. Баскетбол. В российской суперлиге в субботу были сыграны два матча. Химки в Новосибирске добились победы над Локомотивом 85-75. Уникс тоже на выезде с большим преимуществом обыграл Стандарт 86-63. Хоккей. Очередной тур в российской суперлиге начался в субботу 6 матчами. Лишь в одном из них победу одержали гости «Сибирь». В овертайме выиграла у «Крыльев Советов» 5-4. В остальных встречах сильнее были «Хозяева». «Авангард» обыграл хоккейный клуб МВД 6-5. «Салават Юлаев» взял верх на ЦСКА 3-1. «Лада» одолела «Витязь» 2-1. «Локомотив» выиграл у «СКА» из Санкт-Петербурга 5-2. В воскресенье состоялась одна встреча, в которой «Химик» обыграл «Московское Динамо» 4-2. Лидируют в чемпионате по-прежнему «Акбарс» 38 очков. На 7 меньше имеют «Сибирь» и «Химик».
О том, что президент Международного олимпийского комитета Жак Рог побывал в Москве, и в частности на Кубке Кремля, сообщили едва ли не все российские СМИ. А вот о пребывании Жака Рога на Украине информация, если и была, то весьма скудная. Визит же этот был весьма любопытен, о чем вы узнаете от нашего постоянного автора, историка и мастера спорта Юрия Теппера.
Нынешний президент Международного олимпийского комитета не тяготеет к мирской славе. Он, не озадачивая спортивный мир программными заявлениями, сдержан в обещаниях и избегает эффектных пиар-акций. Доктор Жан Рог, в отличие от вальяжного маркиза Самаранча, сводит до минимума контакты с политическими лидерами и не коллекционирует правительственные награды. Что это, врожденная скромность? Стремление не впасть в грех гордыни? А может, сдержанность президента зиждется на иных, рациональных основаниях? Ответ на последний вопрос я, кажется, получил, наблюдая за ходом визита Жака Рога на Украину. На первой же пресс-конференции президент точно обозначил свои намерения и сам характер посещения украинской столицы. «Я приехал, чтобы встретиться со своими друзьями Валерием Борзовым и Сергеем Бубкой». Другими словами, сугубо дружеский визит без каких-либо рабочих и тем более политических целей. Но волей-неволей Жаку Рогу пришлось смириться с более высоким статусом визита. В соответствии с международным протоколом, президент МОК должен нанести визит главе страны и уделить внимание делам и проблемам Национального олимпийского комитета. Затейливый расклад политических игр в Украине потребовал действий по более сложной схеме. Попробую, пообщавшись с президентом, оставить без внимания энергичного премьер-министра или не побеседовать со спикером, главным рефери боев Верховной Рады Украины. Трудно судить, насколько Жак Рог был осведомлен относительно намерений и полномочий украинских политических лидеров. Зато олимпийская компетентность государственных мужей подверглась серьезному испытанию. Президент Виктор Ющенко, наградив высокого гостя орденом Ярослава Мудрого, обратился к Рогу с просьбой поддержать кандидатуру Украины в конкурсе претендентов на проведение чемпионата Европы по футболу, как мероприятие, соответствующего евроинтеграционным планам Украины. То, что МОК и УЕФА руководят различными, несовпадающими системами организации спорта, Виктор Ющенко, увы, во внимание не принял. Спикер украинского парламента Александр Мороз, приветствуя Жака Рога, тут же поставил перед руководством НОК Украины серьезную задачу – разработать программу популяризации олимпийских видов спорта в стране. Тем самым невольно возник вопрос о бездействии Украинской Олимпийской Академии. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья Татьяна Бахтеева поразила доктора медицины Рога неведомым миру афоризмом Авиценны: «Любую болезнь можно победить только спортом». Мысль, конечно, интересная. Вот только в далекие времена Али Абу ибн Сины Авиценны не мог воспользоваться словом «спорт». Не было у рабов такого понятия и слова. Более или менее комфортно чувствовал себя Рог во время встречи с Виктором Януковичем, который в бытность президентом НОК Украины существенно помог подготовке украинской команды к выступлению на играх в Афинах. Организаторам визита пришлось выпутываться из непростой ситуации. Заверения лидеров страны о всемерной поддержке олимпийского спорта не совпадали с реалиями столицы. В настоящее время в разбухающем от элитных новостроек Киеве нет ни одного современного спортивного сооружения. Олимпийская база в Конча-Заспе модерном не блещет. Пришлось организовать знакомство президента МОК со знаменитой динамовской футбольной базой, к олимпийским объектам не относящейся. Полет в степи донецкие на родину бывшего и нынешнего президента внук остается загадочным эпизодом пребывания президента МОК в Украине. В программе визита Рога Донецк не значился. Столица Шахтерского края почему-то не упоминалась ни на одной официальной пресс-конференции. Может, пятиминутное посещение Донецкого спортивного комплекса «Олимпийский» должно было убедить Жака Рога в перспективах украинского спортивного строительства? Из всех сложностей визита Жак Рог вышел достойно. Радуясь встрече с друзьями-олимпийцами, изъявляя благодарность хлебосольным хозяевам, он проявлял сдержанность в оценках и обязательствах. Справедливость же награждения президента МОК орденом именно Ярослава Мудрого неоспорима.
Историк и социолог, участник олимпийских конгрессов Юрий Теппер о посещении президентом МОК Жаком Рогом Киева и Донецка.
Центральным матчем очередного тура чемпионата России по футболу был, безусловно, «Спартак-Зенит». Увы, соперники не оправдали надежд, что констатирует работавший на стадионе в Лужниках наш корреспондент Игорь Швейцер.
Матчи команд, борющихся за призовые места, всегда интрига. Ну а если одна из них не проигрывала с 6 мая, тем более. Ну и, наконец, почти видимая близость турнирного финиша и имена соперников «Спартак» и «Зенит». И вот готово одно из наиболее аппетитных блюд российской домашней футбольной кухни. Впрочем, как, к сожалению, аппетитное лишь, что называется, по именам, которые привлекли на трибуны Лужников почти столько же болельщиков, сколько собралось на матч Лиги чемпионов «Спартак-Спортинг». Сложно сказать, что больше повлияло на игру. Усталость футболистов после поездок во всевозможные сборные, страх соперников друг перед другом, преснопамятное синтетическое поле Лужников или, вконец, испортившаяся в столице погода. Однако факт остается фактом. Праздника футбола, в общем, не получилось. Невысокие скорости, сверхосторожная тактика, отнюдь не изобилие опасных моментов. Словом, игра до гола, забитого в самом конце встречи, по досаднейшему для петербуржцев стечению обстоятельств, бывшим полузащитником «Зенита» Владимиром Быстровым. Как ни странно, бурной радости у спартаковцев победа над одним из наиболее принципиальных в России соперников не вызвала. Их главный тренер Владимир Федотов сетовал на не лучшую спортивную форму и усталость своих подопечных. Ну а капитан команды Егор Титов, в последнее время все более и более вызывающий симпатии и своей игрой, и столь редким для действующих футболистов трезвым анализом, так охарактеризовал победу над «Зенитом».
Если случайно, сегодня две команды играли одинаковый футбол, видно, было очень много уставших сборников и у нас, и у них, поэтому такой сегодня был матч не очень зрелищный, было очень мало голевых моментов, и видите, как следствие, пришел всего один мяч на там какой 90 уже. Сил нет, понимаете, что касается меня, то действительно тяжело играть через два на третий. Организм отвыкает от этих вот матчей, потому что мы 99-й год, по-моему, 2000-й, может быть, еще 2001-м играли в таком вот ритме, и организм у меня, наверное, привыкал к этому. Сейчас он отвык. Видите, сейчас еще играть, сколько там, 7 туров, и я посмотрел календарь, у всех матчи, в принципе, одинаковые, с одинаковыми соперниками, поэтому я думаю, что будет до последнего тура будем биться с «Зенитом». Видели, с вами команда очень симпатичная, так что, я говорю, случайно сегодня. Был план выиграть, а это не важно, это был 1-0 или 5-4. Ну, вот видите, выиграли. Самое главное, у них еще есть личные встречи с «Локомотивом» и с «ЦСКА». Я думаю, что, обыграв их, у них будет неплохие шансы.
Это было мнение капитана «Спартака», полузащитника Егора Титова. К чести Егора отмечу, что этот человек редко отказывает журналистам, а следовательно и радиослушателям, и читателям газет в общении после матча. Причем вне зависимости от того, со счетом его команда вернулась с поля или на щите. Увы, про последних соперников «Спартака» такого сказать по-прежнему нельзя. Если в плане игры «Зенит» при Дике Адвокате сделал несколько уверенных шагов по пути к ее стабилизации и к солидности, то по части открытости и общения остался, к сожалению, не побоюсь этого резкого слова, совковой командой. Понурые лица, опущенные вниз головы, никакой реакции на просьбы об интервью, лишь стремление поскорее укрыться от назойливых журналистов в автобусе, который увезет команду с места досадного поражения. Единственным профессионалом не только на поле, но и в его ближних пределах в составе команды с берегов Невы оказался голландский хавбек Фернандо Риксон. Впрочем, сказанное им после поражения «Зенита» от «Спартака» было не менее экстравагантным и эпатажным, чем внешний вид футболиста в обилии украшенного татуировками и серьгами.
Но... Не думаю, что этот соперник был сильнее тех, с кем мы встречались до сих пор. Да, хорошая команда, но мы должны были сегодня добиться положительного результата. И проиграли мы уж никак не из-за того, что «Спартак» был сильнее нас. Это мы были сильнее «Спартака» на самом деле, но нам не повезло, «Зенит» пропустил на последней минуте. Думаю, что 0-0 лучше отражал соотношение сил на поле, хотя у нас были даже лучшие шансы забить. Но своим шансом воспользовались они, а не мы. Возможно, нам концентрации не хватило в концовке встречи. Всегда обидно проигрывать в самом конце, но такое бывает, это футбол. Возможно, это даже и к лучшему вовремя оступиться, чтобы потом сделать уверенный шаг вперед. На поле я сетовать не буду, оно для всех одинаковое, зеленое, да и мяч круглый. Уметь играть надо везде, и искусственная трава не проблема. Кстати, я не думаю, что это поражение не позволит нам добиться хорошего результата в итоге. Какого? Мы должны стать чемпионами России. Сейчас, после поражения от «Спартака», мы стали опытнее и уверен, что каждый из нас сможет сделать выводы. Стать чемпионом России не так уж и сложно, я думаю. Вот увидите в конце сезона.
Несомненно, приобретя у «Глазго Рейнджерс», поигравшего даже в сборной Голландии, Фернанда Риксона, «Зенит» заполучил не только неплохого футболиста, но и амбициозного и неординарно мыслящего человека. Конечно, утверждать, что голландец фантазирует, говоря о чемпионстве «Зенита», не станет никто. Однако факт есть факт. Отставание за 7 туров до конца от лидера на 6 очков – это многовато. Тем более, если лидер этот – искушенный в турнирной борьбе ЦСКА, а остальные соискатели золота – также имеющие немалый опыт «Спартак» и «Локомотив». И «Зениту», даже чтобы занять не первое, а просто одно из призовых мест, надо будет либо прыгнуть выше головы, либо дождаться ошибок всех своих соперников. Вопрос же о вероятности того или иного сценария, по которому будут развиваться события, пока, по понятным причинам, оставим без ответа.
Точку зрения Игоря Швейцера о невысоком качестве игры, продемонстрированной претендентами на высокие места в чемпионате России, разделяют, как вы слышали, и его собеседники. Егор Титов полностью, Фернандо Риксон с оговорками.
А в Киеве до сих пор обсуждают важную победу сборной Украины над командой Шотландии в отборочном матче чемпионата Европы. Послушайте киевского журналиста Максима Максимова.
Блохин снова побеждает, Шевченко снова забивает. Команда Блохина после запланированного поражения в гостях от чемпионов мира итальянцев в среду на Олимпийском принимала шотландцев. Интерес к этому матчу был огромен не только в Украине, но и в Шотландии. Поэтому неудивительно, что для того, чтобы поддержать земляков, в Киев на 28 самолетах прибыло 3500 шотландских болельщиков. Крещать их заполонили широкоплечие парни в опереточных шляпках с перьями и клетчатых юбках. И украинское пиво потекло рекой. Ведь если бы гости, набравшие после 3 туров 9 очков, в очередной раз победили, то они не только практически выводили из строя одного из основных конкурентов, но и становились главными фаворитами в группе, где лидерство изначально отдавалось французам и итальянцам. Подопечным же Олега Блохина, чтобы досрочно не распрощаться с чемпионатом Европы, кровь из носу нужна была победа. Готовясь к предстоящей встрече, многие в Украине задавались вопросом, в чем же залог стартовых успехов шотландцев? Неужели только в хваленной британской самоотдаче, когда они даже в самом рядовом с турнирной точки зрения матче не позволяют себе играть полсилы? Оказалось, что и в остальных игровых компонентах гости тоже не уступают. Играют в тот же оборонительный расчетливый футбол, используют короткие пасы, фланговые проходы. А игра на втором этаже вообще их конек. Кстати, в матче с Францией британцы продемонстрировали не только предельную самоотдачу и максимальную сосредоточенность, но и добротную тактическую выучку. Однако не секрет, что эта тактическая оснащенность шотландцев имеет свои достаточно четкие пределы. Если их соседи, англичане, разбавленные в премьер-лиге зарубежными игроками, давно уже отошли от традиционного британского футбола, то северяне по-прежнему предпочитают играть по старинке. Длинные передачи на мощных цепких форвардов, которые в состоянии посеять страх в любых оборонительных порядках, или фланговые прострелы с последующими ударами головой. Работающий в сборной до Уолтера Смита Берти Фокс попытался было научить шотландцев играть комбинационно, но не был понят. Вот и пришлось Смиту возвращаться к тому футболу, в который его подопечные играют с детства и понимают лучше всего. И поступил, наверное, правильно, так как во всех сборных обычно стараются опираться на те навыки, которые привиты игрокам в детстве. Использовать те козыри, которые имеются в наличии. Вот именно тогда и можно обыгрывать даже такие команды, как Франция. Однако в Киеве шотландцам победить не удалось. То ли козыри не сработали, то ли Уолтер Смит ошибся, выбрав тактику на игру. Ставка на глухую оборону откровенно провалилась. Ничьей добиваться тоже надо с умом. И какой бы недокументованно не выглядела сборная Украины, какие бы пожары не возникали у ворот Шевковского, однако вряд ли лидеру группы, уже победившему в трех матчах подряд, следовало отдавать хозяевам игровую и территориальную инициативу. Не считаете ли вы, что, избрав более атакующий вариант на эту игру, вы смогли бы добиться иного результата, выпытывали у Смита журналисты? Мне так не кажется, упорствовал тренер. Мы создали столько моментов, сколько смогли. Другое дело, что нам так и не удалось реализовать ни один шанс. К тому же присутствие на поле Андрея Шевченко, безусловно, помогло Украине одержать победу. Конец цитаты. В самом деле, Шевченко в этот вечер снова был лидером команды. Если в прошлые игры, отобрав мяч, украинцы не знали, что с ним делать, то на этот раз всегда находился адресат – Шевченко. И Андрей изо всех сил старался вернуть доверие партнеров и любовь зрителей. Он и шел в обводку, часто выигрывая у двух, а то и трех опекунов, и раздавал пасы, и откликался на любое предложение. И в итоге участвовал в обоих голах. Сначала со штрафного неожиданно для шотландцев не пробил по воротам, а подал на набегающего защитника. Сутолока возле ворот закончилась голом Кучера. А затем заработал пенальти, который сам же и реализовал. Кстати, на матче присутствовал Жозе Мауриньо. Появившись в вип-ложе минут за 40 до начала матча, Мауриньо с интересом наблюдал за разминкой украинцев. «Я прилетел в Киев, чтобы посмотреть на Шеву, оказать ему поддержку и вернуться вместе с ним». Андрей провел отличный матч и забил гол, так что он возвращался вполне довольный собой. Конец цитаты. После окончания игры ни он, ни Шевченко с прессой общаться не стали и чартерным рейсом отбыли в Лондон. Что же касается злополучного вируса, так неожиданно помешавшего Шевченко сыграть против Италии, то он, по всей вероятности, уже не актуален. Раз Украина выиграла, то значит у Блохина все идет по плану. Ему необходимо и в дальнейшем набирать очки в играх с командами, которые не играли в финале чемпионата мира, то есть с Фарерами, Литвой, Грузией, и надеяться на новые осечки грандов в 2007 году. Правда, не уверен, что в Глазго Шотландия будет настолько же миролюбива. Думаю, немалая роль в виртуальном успехе украинцев снова будет отведена фарту Олега Блохина и его величеству случаю. И в этом нет ничего предосудительного.
Вообще-то странно все время слышать о том, что успехи сборной Украины, вошедшей в восьмерку сильнейших команд на чемпионате мира, объясняются лишь везучестью тренера. А именно таков, судя по всему, главный вывод местных журналистов, с которым познакомил нас украинский обозреватель Максим Максимов. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В ряде городов России в воскресенье, на 9-й день после убийства журналистки Анны Политковской, прошли памятные мероприятия. В Петербурге в митинге участвовали около 300 человек. Почтили память Политковской и в Екатеринбурге. Российские власти должны найти убийц Анны Политковской. От этого зависит доверие к Москве, заявил глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу. Баррозу намерен поднять вопрос об убийстве Политковской на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В Москве у здания МИД задержаны свыше 10 активистов движения «Россия молодая». Они попытались устроить драку с членами СПС и движения обороны, проводившими акцию протеста против антигрузинских действий властей. Факт похищения итальянского фотокорреспондента в Афганистане подтвержден. Габриэле Торселло был похищен несколько дней назад на юге страны, подтвердил представитель властей провинции Гильменд. США окажут еще большее давление на Северную Корею, если она не откажется от ядерной программы, заявил представитель США в ООН Джон Болтон. Россия и Южная Корея договорились приложить усилия к возобновлению переговоров с КНДР. Министры иностранных дел 25 стран Европейского Союза намерены просить Совет Безопасности ООН ввести санкции против Ирана. Конференция по национальному примирению в Ираке отложена на неопределенное время. Об этом объявило правительство Ирака, сославшись на чрезвычайную ситуацию в стране. Только за последние сутки жертвами нападений и терактов в Ираке стали свыше 50 человек.
Переговоры о встрече премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом ни к чему не привели. В Эквадоре проходят президентские выборы. Из 13 кандидатов наибольшие шансы на победу у двух.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Итоги завершившегося недавно чемпионата мира по фехтованию с точки зрения главного тренера сборной России, а также взгляд в будущее этого вида спорта с позиции предстоящей Олимпиады в беседе Елены Приходько с Сергеем Колгановым.
Ну, прежде всего, я должен сказать, что в целом выступление удовлетворительное. Мы выполнили плановое задание, оно состояло из 5 медалей. Мы завоевали 5 медалей, из них 2 золотых и 3 бронзовые. При этом, конечно, необходимо отметить яркие победы наших спортсменов Станислава Позднякова. Он завоевал золотую медаль в личном первенстве и стал 4-кратным чемпионом мира в личном зачете. Это рекорд. Этот рекорд установили только 2 спортсмена в мире в сабельном фехтовании. Григорий Кириенко и Станислав Позняков. В целом Станислав стал 9-кратным чемпионом мира. Безусловно, это ярчайшая победа не только его, но и всего российского фехтования. Вторая победа, вторая золотая медаль – это наши девушки-раперистки, которые в упорнейшей борьбе смогли выиграть золото, победить команду итальянских раперисток. Как вы знаете, итальянские раперистки заняли на этом чемпионате мира в личных соревнованиях первое, второе и третье место. Естественно, итальянцы не ожидали, что такое возможно, и совершенно при полных трибунах, при огромном количестве средств массовой информации, я обратил внимание, что в Италии наш вид спорта они расценивают, пожалуй, как второй после футбола, то есть огромная популярность. И при всем при этом нашим девчонкам удалось одержать эту замечательную победу. Я с удовольствием называю имена тренера Иванова Владимира Сергеевича, капитана команды Светланы Бойко, Яны Рузавиной. Она, кстати говоря, в этом году выиграла и личный чемпионат Европы. И спортсменки из Москвы Аида Шанаева и Юлия Хакимова. Кстати говоря, 3 молодых спортсмена приняли участие в сборной команде по всем видам оружия, я сейчас считаю. Это Аида Шанаева, Николай Ковалев, сабли, и Екатерина Дьяченко, сабля женская, спортсменка из Санкт-Петербурга. Очень хорошо, что все они проявили себя достойно. Более того, Аида стала чемпионкой мира. Екатерина Дьяченко показала наилучший результат из наших спортсменок в личных соревнованиях. Она фехтовала за вход в 4-ку. Это очень достойный результат. Николай Ковалев, молодой спортсмен, он мужественно и хорошо фехтовал в командных соревнованиях в сабле. Его ставили на все встречи для того, чтобы создать, сформировать несколько обновленную команду к Олимпийским играм в Пекине. То, что касается неудовлетворительных выступлений, да, безусловно, отдельные виды фехтования нас не порадовали. Это, безусловно, шпага мужская, где нет ни одной медали, и результаты очень слабые. Лидер нашей команды, чемпион мира прошлого года Павел Колобков, к сожалению, его бой не сложился, и он вылетел, проиграл первый же бой в туре прямого выбывания. А остальные ребята не смогли поддержать. И выступление шпаги, конечно, неудовлетворительное, как мужской, так и женской. Несколько удивляет выступление женской шпаги, потому что в составе олимпийские чемпионки предыдущей Олимпиады. Будем тщательно, досконально разбирать причины этого всего. Слабое выступление рапиры мужской. Хотя в командных соревнованиях ребята боролись, они заняли 4-е место. Я полагаю, что сегодня по классу это соответствует нашей команде. Все-таки 3 сборные, это Франция, Италия и Германия, на этом чемпионате были сильнее, чем наши. Но наши ребята боролись достойно, мужественно. В общем, претензий к ним по командным соревнованиям у меня нет. Ну, что сказать в целом о чемпионате? Чемпионат интересный. Абсолютно при полных трибунах прошли все дни соревнований. Впервые в судействе применился метод повторного видеоконтроля. Это, конечно, серьезно способствует объективности судейства. Хотя пока еще эта методика не усовершенствована, но очевидно уже, что объективность повышается.
В одном из интервью Павел Колобков сказал, что в принципе он не успевает даже следить за последними изменениями в судействе, и когда какой-то спорный момент на дорожке происходит, даже не знает реагировать на него как. То ли это уже по новым правилам его засчитали там так или иначе укол, то ли это ошибка судейская, то есть теряются.
Нет, но я сказал, что новые правила, безусловно, это шаг вперед в фехтовании, в мировом фехтовании. Потому что все специалисты оценили то, что объективность повышается. Раньше, допустим, судья присуждал укол, и этот укол оставался присужденным, ничего не менялось. То сейчас спортсмен имеет право обратиться к судье. Судья подходит к монитору, и вместе с судейским делегатом они разбирают фразу. Если они видят явную ошибку, то они меняют свое решение. И так было неоднократно. Те уколы, удары, которые наносили наши спортсмены, в том числе, в конечном итоге, правда, как бы, да, правильность решения восторжествовала, и объективности, безусловно, больше в судействе. Но адаптироваться мы должны ко всему новому. Это уже наши проблемы спортсменов, тренеров.
Колобков даже в не лучшей форме проходит сборную. Это говорит о том, что нету такой молодежи настырной?
Здесь очень простой ответ. Наши спортсмены, юниоры, в последние 2 года выиграли первенство мира среди юниоров, первенство Европы среди юниоров. То есть совершенно объективно, что у нас есть талантливые, способные ребята. Я могу назвать их имена. Это и Антон Авдеев, и Всеслав Маргоев, и Леонид Бонды. Антон Авдеев, кстати говоря, был одним из реальных кандидатов. На чемпионате Европы именно он ездил в составе сборной команды. Но здесь Олег Скоробогатов выиграл чемпионат страны, обошел по очкам молодого спортсмена. И, в общем, объективно мы включили его в состав сборной. Он, кстати, и показал наилучшие результаты из всех на чемпионате мира. Так вот, конечно, молодые спортсмены есть, но надо понимать, что такой Павел Колобков – это звезда мировой величины и человек, обладающий уникальным талантом, трудолюбием, поэтому он объективно по очкам лидирует и занимает по праву свое место в сборной команде. Не потому, что он Павел Колобков, а потому, что он его завоевал в течение выступления в сезоне.
Ну, тут, наверное, просто остается констатировать, что у нас во многих видах спорта на юниорском уровне, молодежном, многие команды выступают очень достойно, и есть так потенциальные звезды. Но вот, к сожалению, наверное, из-за системы университетского воспитания, что ли, они вот в профессионалы не перерастают. Как вот в вашем виде спорта переход происходит?
Ну, для этого требуется очень серьезная работа, для того, чтобы подготовить спортсмена от чемпиона мира среди юниоров до победителя чемпионата мира взрослых Олимпийских игр. Это большая работа, и серьезный этап подготовки должен пройти спортсмен. Поэтому первенство мира среди юниоров – это только начало, и пока еще ни о чем особом не говорит, конечно.
Вы, наверное, в курсе высказывания Юрия Бычкова, да, который сделал некие нападки на тренерский штаб сборной и на неудовлетворительное выступление на чемпионате в целом. Что вы можете ответить на такие упреки?
В слабых результатах всегда виноваты мы, тренеры, поэтому здесь нельзя сказать, что Юрий Михайлович сказал неверно. По всей вероятности, это правильно. Всегда виноват тренер, когда выступление ниже, чем мы можем показать. Но я еще раз повторюсь, что, ну, давайте вспомним Олимпийские игры. Там у нас 1 золотая медаль и 4 общекомандное место. Здесь у нас выполнение планового задания и 2 общекомандное место. В общем, мы задачу минимум выполнили. И уж если быть откровенным, я доволен всеми происходящими событиями, потому что именно эти события позволяют нести серьезные, существенные корректировки в дальнейшую работу по подготовке к Олимпийским играм.
Кстати, об Олимпийских играх. Перед отъездом в Турин мы с вами беседовали, и вы сказали, что китайскую команду надо опасаться уже непосредственно в Пекине. Но оказалось, что и сейчас они в прекрасной форме находятся и прогрессируют. Насколько вот их прогресс такой очевидный?
Если раньше 85% медалей, а то и 90% на Олимпийских играх, на чемпионатах мира завоевывали фехтовальщики европейских стран, то сейчас география расширяется. Это говорит о росте популярности нашего вида спорта в мире. Очень серьезно стали выступать американские спортсмены. И здесь они показали высокие результаты в сабле женской и выиграли в этом году много золотых медалей на первенстве мира юниоров и кадетов. Очень серьезно развивается фехтование в Юго-Восточной Азии. Но прежде всего это Китай и очень рядом, очень близко Япония и Южная Корея. Кстати, команда Японии на универсиаде победила команду итальянцев в рапире в финале. Представьте себе, поэтому уровень там уже очень серьезный. Правда, везде работают наши специалисты, выходцы из Советского Союза. Таким образом, все готовятся, фехтование везде становится все более популярным и развивается. Ну а Китай целенаправленно готовится к Олимпиаде. Никогда никого бояться мы не должны и не будем, более того. Скорее, пусть боятся нас.
Вы говорите, что популярность в мире фехтования растет. А как обстоят с этим дела в России? То есть, насколько спорт, интерес к этому виду спорта возрождается, скажем так?
Да совершенно очевидно. С каждым днем все больше и больше. Вот лет 10, наверное, активно развивается и фехтование среди ветеранов. Развивается фехтование в фитнес-центрах, в фитнес-клубах. Больше открывается спортивных школ. Все больше количество регионов начинает популяризировать, профилировать фехтование. Мы не так давно вернулись из спартакиады молодежи, которая проходила в Сибири. И там договорились об открытии школы фехтования. Поэтому процесс идет очень активно. Я уверен, что наш вид спорта, которому присущие черты честности, благородства, идеалы мушкетера Д'Артаньянов, он, безусловно, должен развиваться в нашей стране.
О прошедшем чемпионате мира и о перспективах российского фехтования с главным тренером сборной страны Сергеем Колгановым беседовала Елена Приходько.
На минувшей неделе завершилось очень любопытное спортивное состязание, уникальное в своем роде. Как известно, в Европе гостили клубы из Национальной баскетбольной ассоциации в рамках NBA Europe Tour. О спортивной стороне этих состязаний мы подробно, естественно, рассказывали. А наш эксперт Роберт Воскиричан решил подвести итоги этого тура в финансово-экономическом ракурсе и обрисовать ситуацию в Национальной баскетбольной ассоциации на сей момент в целом. Вам слово, профессор.
Благодарю вас. Да, действительно, это было очень интересное и в некотором роде уникальное событие, я имею в виду тур. Он имел и очень серьезную финансовую подоплеку, причем я имею в виду не только конкретные заработки и от конкретных матчей, хотя об этом мы поговорим. Есть некоторые моменты, которые заставляют думать о том, что это некая была разведка боем, в хорошем смысле этого слова, и возможное продолжение. Но обо всем по порядку. Самое интересное, на мой взгляд, что это не только, этот турне не только касалось России. Клубы НБА посетили несколько стран Европы, в частности, выступали в таких городах, как Париж, Лион, Барселона, Кёльн, то есть Рим и Москва. Не думаю, что клубам НБА столь важно заработать, хотя деньги, видимо, немалые. Но, тем не менее, видимо, есть некое стратегическое видение со стороны боссов НБА того, как развиваться Национальной баскетбольной ассоциации и ее бизнесу. Имеется в виду географический ракурс.
То есть кооптировать в НБА европейские клубы, возможно.
Да. Вот на этом мы точку поставим, потому что это тема для отдельной дискуссии. Я надеюсь, что в следующем прессинге мы подробно поговорим, что может быть. Пока мы только зафиксируем факт, что действительно есть не просто такие наметки или желания, а вполне конкретные действия в этом направлении. Тур, с точки зрения спортивной, многие обозреватели, и в том числе спортивные обозреватели программы «Прессинг», отмечали, что, в общем, мог бы быть и интереснее. Многочисленные интервью, которые перед и во время турне раздавал Марк Аронсон, вице-президент НБА, который отвечал за организацию этого тура со стороны, с американской стороны, вот он прямо сказал, что, в общем-то, спортивного, я почти цитирую, в общем-то, спортивная сторона, конечно, мы спортсмены, мы должны выиграть, это понятно, никаких, может быть, игры в поддавки, но, тем не менее, она не столь важна, как некая гуманитарная,
просветительская
и так далее, распространение идей баскетбола современного, популяризация его, и даже благотворительность. Они посетили онкологическую больницу детскую, насколько я знаю, а также подарили оборудование для компьютерного класса, для школы-интерната, там детский дом и школа-интернат.
В России.
Да, в России, здесь, в Подмосковье. Причем это делали не только американские баскетболисты, но с ними были и баскетболисты Химок, ЦСКА, то есть россияне. Это была такая, в общем, гуманитарная, просветительская акция, больше, чем спортивная. Ибо, если, скажем, сравнить с знаменитой суперсерией НХЛ 72-го, ну, там, конечно, была рубка просто.
Ну да, судя по некоторым матчам, особого энтузиазма не было.
Особого энтузиазма не было, но, тем не менее, доходы были. И доходы делились следующим образом. Доходы от продажи билетов и рекламы, вот бортовой так называемой рекламы, и всего того, что связано с тем, что можно поднять, грубо говоря, зала, все оставалось принимающей стороне, то есть российской стороне. А вот доходы от телетрансляции полностью американцам. Что вызвало, как мы знаем, даже, по-моему, в одном из прессингов Сергей Кущенко говорил о том, что не худо было бы американцам поделиться нам, с нами вот этими... Вот, я думаю, что это не более чем мечта, потому что делиться этими деньгами американцы не будут. И, в общем-то, правильно сделать, потому что это их бизнес, и это основа их благополучия. У них долгосрочные контракты с крупнейшими телекомпаниями. Возможно, какие-то послабления для тех или иных спонсоров тех или иных клубов, как в этот раз было с Собинбанком и Вымпелкомом, будут. Но в целом допустить, как они любят выражаться, часть пирога и там выделить им, нет. Конечно, это противоречит всей философии бизнеса НБА. Поэтому Кущенко, хоть и крупный вообще у нас считается специалист по спортивному бизнесу, здесь он чуть-чуть, конечно, его занесло. А вот тот тезис, что привлекали россиян, в частности, Ярослава Королева, дает нам возможность закрыть тему экономики тура команд НБА, и как бы перейти к более широкому контексту о том, как вообще НБА устроена с точки зрения экономики и финанс. Так вот, Королев один из достаточно высокооплачиваемых игроков. Его контракт в год составляет, это без рекламы, без ничего, только чистые деньги, которые он платит по контракту. Тут даже и премиальные не входят, еще многие другие вещи не входят. 2 947 000 долларов в год его контракт.
Приличные деньги.
Очень приличные деньги. А, допустим, Кириленко Андрей, который в 2002 году подписывал контракт, до переговоров, до угрозы локаута и прочих неприятных вещей, всего 850 тысяч. Вот какая разница. И это все связано с теми тягучими и довольно жесткими переговорами, которые чуть было не завершились локаутом, как это имело место в хоккейной лиге НХЛ. И тем не менее, надо отдать должное и боссам НБА, и профсоюзу, что они сумели договориться. Так вот, коротко о том, к чему пришли высокие договаривающиеся стороны, что дало возможность уже, как бы, второй сезон открывается по новым условиям. Во-первых, они договорились о том, что максимальный срок контрактов сократился с 7 до 6 лет. Это первое. Второе. Ежегодная прибавка к зарплате игрока сократилась с 12,5% до 10%. Что это дает? Это дает возможность избавиться от ошибочных контрактов. Потому что иногда кажется, что звезда, босс его покупает, а он не дает результата. Не дает результата, а по контракту требует больше и больше. Еще один важный момент, так называемое правило амнистии. Известно, что есть игроки с очень большими контрактами. По этим контрактам им приходится платить, скажем, те суммы, которые не входят в общий потолок. Кстати говоря, общий потолок 49,5 миллионов долларов. Например, в НХЛ 39 было миллионов, сейчас они, ну, улучшили показатели, сейчас 45 миллионов потолок зарплат. Все, что свыше, вернемся опять к НБА, все, что свыше вот этих 49,5 миллионов, каждый доллар сверху облагается долларом налога, который идет в пользу лиги. Таким образом, имея на руках контракты с дорогостоящими игроками, клубы бы разорились. Поэтому им дали возможность так называемые правила амнистии применить и включать. Не то, что не платить. Контракт — это святое. Платить придется в любом случае. Но те деньги, которые выплачиваются дорогостоящему игроку, не включать в общую сумму бюджета, то есть не попадать в потолок, эти деньги не будут попадать в потолок зарплат, что дает возможность как-то варьировать. И первой жертвой стал Майкл Финли из Далласа. Он должен был и получит, видимо, 51, там, почти 52 миллиона долларов за 3 года. Эти деньги ему будут выплачены, он будет играть, но при этом в сумму платежной ведомости эти деньги не войдут. Ну, были и другие игроки, но это наиболее яркий пример и наиболее дорогостоящий игрок из тех, которые попали под это правило амнистии. Минимальная зарплата составляет примерно 385 тысяч долларов. Соответственно, договор позволил клубам избавиться от балласта раз, набрать новых игроков два и еще раз выше поднять планку прибыльности. Раз уж мы заговорили о Далласе и Финли, конечно же, один из самых ярких примеров того, как раскручиваются клубы и как их владельцы могут повлиять на улучшение бизнеса клуба, конечно же, это Даллас. Его владелец – миллиардер Марк Кьюбан. Он купил клуб 6 лет назад. Он занимался, всю жизнь свою занимался IT-бизнесом, то есть там связанным с компьютерами, с программированием. И продал свою IT-компанию примерно за 6 миллиардов долларов в 2000 году. И примерно в это же время купил Даллас за 285 миллионов долларов. Хотя, конечно, любое сравнение хромает, но его тоже обвиняли, как, кстати говоря, и Роман Абрамович, в том, что он миллиардер, получил на руки огромный кэш.
Игрушку.
И, да, игрушка сейчас себе будет, да, и ты, ничего подобного. И с Абрамовичем вроде эти разговоры стихли по поводу, что игрушка, и Челси уже...
А помните, с Манчестер Юнайтед тоже?
Да.
Манчестер Юнайтед.
Вот, люди, которые заработали миллиарды, не будут покупать такие дорогостоящие игрушки. Во-первых, да, он любит баскетбол, любит спорт, понятно, что ему это нравится, но он рассматривает как прибыльное вложение. Он первым из боссов, ну, вообще его как бы бэкграунд этот айтишный ему позволял, так, он первым создал специальный блог, на котором сам лично отвечал на тысячи вопросов, которые приходили. А клуб-то очень популярный, в Техасе его как бы любят. Ему присылали тысячи и тысячи вопросов, он сам лично отвечал. Вообще он очень сдержанный человек. Еще один рекорд он поставил, примерно $1 миллион штрафов заплатил. Еще один рекорд тоже Кьюбану принадлежит. $500 тысяч за то, что он обругал судью. За это дело спрашивают строго в НБА.
Весьма строго.
Да. И вот этот рекорд, который, видимо, уже больше никто не побьет. Одноразовый штраф. Всего миллион тоже это рекорд. Но и по части единственного штрафа, который потянул на самую большую сумму, $500 тысяч, тоже Марк Кьюбан. То есть, подводя итоги разговору нашему, безусловно, НБА это очень серьезный бизнес. Вот мы говорим, ой, там футболисты получают там 7 миллионов, 5 миллионов, там, я говорю о футболистах Барселоны, Милана, я не говорю про наших, у нас тут вообще только ругают, что вот плохо играет, а получает много. О заработках хоккеистов в НХЛ, там тоже, хоккеистов в НХЛ тоже всякие выходят. Ну вот, пожалуйста, смотрите, какие контракты. Шакил О'Нил получил контракт на 5 лет, 100 миллионов, то есть $20 миллионов в год, это без премиальных и без рекламных денег, это только зарплата его. Причем он должен был получить 30 миллионов, по-моему, в течение 2 или 3 лет. У него еще оставался контракт. Он добровольно пошел на расторжение, воспользовался той лазейкой, которую дало вот это вот соглашение трудовое. Рассрочил контракт на 5 лет, ну и, соответственно, уменьшил. И дал возможность своему клубу набрать новых игроков, и они, в общем-то, достаточно прилично смотрятся, мягко говоря. Это одна из лучших команд НБА. Ну и кроме него тут есть в Сиэтле, например, Рэй Аллен. Тоже 5-летний контракт, $85 миллионов. В Милоки Майкл Ред, $90 миллионов. В общем, 90-70. Самые слабые контракты – это 30-32 миллиона на 5 лет. Представляете? Это считается, что как бы среднего уровня игрок. То есть деньги там есть, и деньги заработаны. Это не то, что в итоге приводит к банкротству, а это то, что приводит в итоге к процветанию. И, конечно же, НБА – это своего рода империя. Ну, только баскетбольная империя. Естественно, что они свой глаз положили уже на другие регионы. Сначала они брали туда лучших игроков. Россиян, немцев, Дирк Новицкий. Ну, естественно, литовская, очень сильная диаспора. И так далее.
Балканская.
Балканская, ну, там, югославы бывшие, там, и хорваты, и сербы, и черногорцы, там все есть. Но теперь этого мало. Теперь они пытаются, зондируют почву, в том числе этим туром, о котором мы в начале нашей беседы говорили, зондируют почву для дальнейшей экспансии. В хорошем смысле этого слова, потому что зачатки уже есть. И Северная какая-то лига, и Балтийская лига была, и литовцы, так называемые американские литовцы, Шарунас Марчулионис, и Сабонисы тоже какие-то проекты, планы и по сей день есть. Но у них нет финансовой подпитки, поддержки, я бы сказал так, какая есть у боссов НБА. Если они уже придут сюда, то уже это будет серьезно и так далее. Вот об этом имеет смысл отдельно поговорить, не только с точки зрения планов боссов НБА, которые уже очевидны, но и с точки зрения готовности нашей, я имею в виду европейской и российской площадки, принять эти инвестиции, дать им достойный ответ.
Я благодарю нашего экономического эксперта, профессора Роберта Васкевичяна. Вернемся к разговору Национальной баскетбольной ассоциации и ее планах по отношению к России и Европе в следующей программе «Прессинг».
Прежде чем завершить программу, заметим, что насыщенная трансляциями наступающая неделя в основном порадует телезрителей репортажами об игровых видах спорта. В футболе, прежде всего в матчах Лиги чемпионов, хоккее, баскетболе и гандболе. Ну а теперь, как обычно, в конце прессинга новости уикенда.
Теннис. В Москве завершился Кубок Кремля. У мужчин в финальной встрече Николай Давыденко взял верх над Маратом Сафиным 6-4, 5-7, 6-4. Победительницей женской части турнира тоже стала россиянка. В решающем матче Анна Чаковитадзе взяла верх над своей соотечественницей Надеждой Петровой 6-4, 6-4 и завоевала второй титул в карьере. Хорват Иван Любичич защитил свой титул в Вене. В финале он одолел чилийца Фернандо Гонсалеса 6-3, 6-4, 7-5. Еще один мужской турнир прошел в Стокгольме. Его победителем стал американец Джеймс Блейк, взявший верх над финном Ярко Ньеминеном 6-4, 6-2. Для Блейка эта победа стала 5-й в сезоне и 8-й в профессиональной карьере. Футбол. На первое место в российской премьер-лиге вновь вышел ЦСКА после домашней победы над Рубином 2-1, набравший 45 очков. Прежний лидер «Локомотив» на своем поле уступил футбольному клубу «Москва» 0-1 и вместе со «Спартаком», который взял верх над «Зенитом» 1-0, делит второе-третье места, уступает ЦСКА 2 очка. В остальных матчах тура «Амкар» выиграл у «Сатурна» 1-0, «Крылья Советов» у «Шинника» 2-0, «Луч энергии» у «Динамо» 3-1, «Ростов» у «Томи» 2-1. «Спартак» из «Нальчика» и «Торпеда» голов друг другу не забили 0-0. Хоккей. Очередной тур в российской суперлиге начался в субботу 6 матчами. Лишь в одном из них победу одержали гости «Сибирь». В овертайме выиграла у «Крыльев Советов» 5-4. В остальных встречах сильнее были «Хозяева». «Авангард» обыграл хоккейный клуб МВД 6-5. «Салават Юлаев» взял верх на ЦСКА 3-1. «Лада» одолела «Витязь» 2-1. «Локомотив» выиграл у «СКА» из Санкт-Петербурга 5-2. В воскресенье состоялась одна встреча, в которой «Химик» обыграл «Московское Динамо» 4-2. Лидируют в чемпионате по-прежнему «Акбарс» 38 очков. На 7 меньше имеют «Сибирь» и «Химик». В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграны очередные 13 матчей. Три команды по-прежнему не имеют поражений в новом сезоне. Это «Баффало» и «Миннесота», выигравшие по 5 встреч, и «Даллас», который пока провел на игру меньше. «Миннесота» разгромила «Коламбус» 5-0, «Даллас» обыграл «Лос-Анджелес» 4-1, «Баффало» взял верх над «Нью-Йорк Рейнджерс» 7-4. В этом матче у победителей Максим Афиногенов забросил вторую шайбу в чемпионате, а выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс» Федор Тютин – первую.
Вы слушали 593-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.